Читальный зал. Программа Петра Лешковского о книгах.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте! В эфире передача «Читальный зал». Литературные критики Павел Крючков и я, писатель Петр Олешковский, приветствуем вас.
Глубоко уважаемый гость.
Глубоко уважаемый гость нашей передачи сегодня – издательство «Махаон» Анастасия Жихарева. Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте.
«Махаон» уже 20 лет на книжном рынке. По-разному себя позиционировал и в какой-то момент, не так давно, встал на новые рельсы и выпускает книжки для детей. Поэтому вот эта бабочка цветная, знак торговый «Махаона», я думаю, многим родителям и детям знакомо. Это всевозможные, то, что называется сегодня энциклопедии, то, что я не люблю называть словом энциклопедии, такие очень важные и нужные для детей познавательные книги, ну, сравнимые, скажем, с каналом Animal Planet или Discovery. И я знаю, что у вас Discovery вместе совместный проект, они издают, вы переводите и как бы приспосабливаете для нашего рынка большую серию книг Discovery, что такое «Земля», «Океан», «Рыбы» и так далее.
Да, у нас выходит и планируется к изданию 64 энциклопедии по 4 направлениям тех знаний, которые каждый человек в возрасте от 8 до 13 лет должен хорошо знать и понимать, и уметь о чем-либо рассказать. Это 4 направления, таких как история, естествознание, наука и техника, и это математика.
Вот 4-е направление никогда не понимал, наверное, потому что не читал таких книг в детстве.
Ну, конечно, сейчас очень сильно развиваются всевозможные гаджеты, новые приложения, и знать об этом нужно уже с малых лет, как это работает, как передается информация.
А вот тут они умеют без книг, надо сказать, каким-то фантастическим чутьем.
Скорее всего, они умеют, повторяя за взрослыми, иногда превосходя их уже, но представление о том, как все-таки это работает изнутри, каждый ребенок и каждый взрослый, конечно же, должен знать не только, как нажимать кнопки, но и как это, в принципе, как людей, например, соединяют 2 сотовых телефона. Это же не просто 2 коробочки, да? Там очень сложная технология, очень сложная всевозможная механика процесса. И наши книги рассказывают в содружестве, конечно же, с Discovery о многом.
Угу.
О загадках прошлого, о загадках настоящего, о загадках природы, которая существует. О том, как появляется отлив, как структурирована наша Солнечная система. То есть все в этих книгах доступно, с хорошим глоссарием, с хорошими схемами.
И картинками.
Хорошие картинки, да. Для детей самое важное – заинтересовать их. То есть тексты всегда должны быть для них не только познавательными, но и развлекательными. Это очень важно, чтобы дети хотели читать, не только что-то знали, но и хотели это узнать. Наши книги Discovery Education как раз и такую возможность для родителей предоставляют детей заинтересовать. Ну и, кстати, вы сейчас упомянули Animal Planet. У нас также выходят в содружестве с Animal Planet энциклопедии такие интересные книжки для совсем маленьких детей про зверей. Они могут наклеивать наклейки, раскрашивать, читать небольшие тексты, смотреть картинки интересные. Но вот как раз для маленьких детей я сейчас расскажу про серию замечательных книг, развивающих. Это книжки-игрушки, авторская серия Мэтью Ван Флита. В прошлом году мы уже начали издавать эту серию. На сегодняшний день у нас вышло уже 5 книг. Это «Хрю, мяу, гав». И что могут рты, что могут носы. Эти книги учат детей, как выглядят животные, как они себя ведут, как они разговаривают. Эти животные тоже между собой общаются. Они учат противоположностям, которые есть. Например, что есть хитрый и добрый, злой и добрый. То есть всем тем понятиям, которые маленький ребенок должен уметь, знать,
распознавать,
да, конечно же. Так вот, эти энциклопедии хорошо иллюстрированы, все тексты, все фотографии сделаны самим Мэттью Ван Флитом, вся механика книг им продумана. Эти книги уже 20 лет находятся на первых местах всевозможных журналов, всевозможных рейтингов в США и по всему миру. Сейчас мы... Наконец-таки эта волна популярности Мэттью Ван Флита докатилась и до нас, и мы первые, кто издает их книги. И еще бы я очень хотела рассказать про маленьких детей. Все понятно, все ясно, а вот дети постарше, наверное, в возрасте средних школьников, для них появилась у нас новая серия энциклопедии уже вышла, и вы можете найти на полках всех книжных магазинов. Это серия «Инфографика». В ней вышли две книги «Тело человека» и «Царство животных».
А что такое инфографика?
Вот, это очень интересное понятие. Инфографика – это совершенно новое понятие давно уже сложившегося способа воспроизведения и донесения информации. Инфографика в картинках показывает нам, как что-либо устроено. Для чего инфографика сейчас используется? Благодаря инфографическому изображению очень хорошо прослеживаются тенденции изменения, прослеживаются соотношения пространства и времени. В чем весь фокус инфографики? Если убрать все словесное с картинки, смысл не потеряется. То есть изображение доносит до нас порою смысл, который можно написать на 100 страницах. А чем это хорошо? Тем, что дети могут не читать много какого-то занудного материала, а открыв наши энциклопедии, они увидят, узнают много всего нового. Конечно, в продолжении всего, когда они уже станут взрослыми, они будут читать более серьезную литературу, но для детей от 8 примерно лет до 12 это хорошее подспорье, чтобы за короткое время узнать много нового и много интересного. Один из фактов, например, из «Царства животных». Вот насколько может бегемот открыть свой рот? Никто не знает. А вот откроют нашу энциклопедию.
У жирафов
Вот кто знает. Это надо сначала нашу энциклопедию почитать.
Понятно. Хорошо. Что еще?
Да. Для детей, которые очень любят фантастику, и для поклонников Дианы Уинн Джонс, мы приготовили подарок, который уже тоже ждет всех на книжных полках. Это новая книга «Волшебный витраж». Напомню, что Диана Уинн Джонс — это замечательный английский автор фантастических романов для детей, который пишет о волшебниках. Она, конечно, не совсем так популярна, как Джоан Роулинг, но ее книги тоже пользуется популярностью. Написала она «Ходячий замок», который многим известен по мультипликационному фильму Хаяо Миядзаки. А сейчас «Волшебный витраж» уже лежит, уже ждет, чтобы его почитали. Это замечательная история о мальчике, который сталкивается с волшебниками. Ну и как вводится волшебство, магия и все. Все-все.
Угу.
Для любителей детской классической литературы мы переиздаем Михаэля Энде.
Очень хорошо. Замечательный автор немецкий, уже прижившийся здесь. И я думаю, что чем больше Энде, тем лучше. Как называется ваша первая книга, которую вы издали?
Первая книга, которая уже вышла, это «История, конца которой нет».
Угу.
Мы все знаем ее как бесконечную историю, но перевод мы взяли классический, Лилианы Лунгиной. У нее эта история звучит как «История, конца которой нет». Я думаю, что рассказывать вам о сюжете не имеет никакого смысла.
Ну, конечно.
Все уже читали, все знают. Но как хорошо иметь такой дома в хорошем переводе. Так что, думаю, для всех поклонников, для всех, кто еще не знаком, эта книга будет хорошим подарком. И также у нас выходит книжка «Момо» про девочку, которая помогала взрослым людям вернуть свое
Энда.
Время. Да, это
угу.
тоже Энда. Еще я бы хотела рассказать вам о книжке «Молли Мун». Это достаточно известная история уже у нас в России.
«Молли Мун» — это автор.
«Молли Мун» — это книжка, а автор — это Джорджия Бинг.
А,
первая
вот
книжка — это «Молли Мун» и «Волшебная книга гипноза». Вообще в этой серии книг про девочку-сироту, которая обладала возможностями гипнотизировать людей и получать от них то, что она хочет, и добиваться каких-то благополучий для себя. Она достаточно известная, но в 2013-м вышла новая книжка, шестая, и мы думаем продолжить от первой книги до самого конца издавать, чтобы российские дети узнали, чем же закончилась эта история.
Ну что ж, большое спасибо. Будем ждать истории про Молли Мун. Перечитаем Энда. Запасемся энциклопедиями Discovery от Махаона. Спасибо Анастасии Жихаревой, что пришли к нам сегодня в гости. И будем в детских обзорах поминать ваши новые книги от Махаона. Спасибо.
Вам спасибо большое.
Новые поступления от Павла Крючкова.
Сегодня наше книжное время, соединяясь с временем журнальным, мы временно заступаем на поле нашей коллеги Натальи Игруновой, увеличится настолько, что все оно будет посвящено одной единственной персоне. Правда, мне капельку мешает тот факт, что слово «персона» женского рода. И еще мы хорошенько почитаем. Впрочем, будет и героиня. А имя персоны – Чарльз Лютвидж Доджсон. Он произносил его «Дотсон». Мы-то с вами знаем этого джентльмена как Льюис Кэрролл. Напомним, как было дело. Итак, я уже читаю, в журналах Английского королевского метеорологического общества значится, что 4 июля 1862 года погода в окрестностях Оксфорда была хмурой. Однако в памяти участников одного пикника день этот сохранился как самый солнечный в жизни. В этот день мистер Доджсон, профессор математики одного из оксфордских колледжей, пригласил своих юных друзей Аурину, Алису и Эдит, дочерей ректора Лиддала, совершить прогулку по Темзе. На самом деле по Азис, притоку слияния Чарвелла и Темзы. Вместе с ними отправился молодой коллега мистера Доджсона, преподаватель математики Робинсон Дакворт. Он и раньше, случалось, принимал участие в этих прогулках. Рано утром пятеро участников пикника, который вскоре станет, пожалуй, самым известным пикником в истории, встретились неподалеку от дома с двумя башенками по углам, на двери которого сверкала медью дощечка преподобный Доджсон. Они спустились к Темзе, сели в лодку, отчалили. Доджсон и Дакворт гребли, Алиса сидела на руле. Они проплыли мимо тихой заводи, где по колено в прохладной воде стояли сонные коровы, мимо серых развалин Гатского монастыря, мимо маленькой таверны Форель, окруженной веселыми цветниками, мимо небольшого водопада, вспенившего реку, и дальше, дальше, между крутых берегов. «Сказку!» — кричали девочки. «Мистер Доджсон, расскажите нам сказку!» Мистер Доджсон уже привык к этим просьбам. Стоило ему увидеться с девочками Лиддл, как они тотчас требовали от него сказку и обязательно собственного сочинения. Он рассказал их столько, что выдумывать с каждым разом становилось все труднее. Вот и сейчас пришлось ему начать тут же подмерные удары весел. «Я очень хорошо помню», — писал мистер Доджсон много лет спустя, «как в отчаянной попытке придумать что-то новое, я для начала отправил свою героиню под землю по кроличьей норе, совершенно не думая о том, что с ней будет дальше». Героиню у мистера Доджсона носила то же имя, что и средняя из сестер, его любимица Алиса. Это она попросила мистера Доджсона: «Пусть там будет побольше всяких глупостей, хорошо?» Солнце пекло все сильнее, наши путешественники остановились и, вынув корзинку с завтраком, устроились в тени большого стога сена. День уже начал клониться к вечеру, а мистер Доджсон все рассказывал. Время от времени он останавливался и говорил: «На сегодня хватит, остальное после». «После уже настало!» — кричали девочки в один голос. Все нравилось им в этой новой сказке, но, пожалуй, больше всего то, что в сказке говорится о них самих. Героиней была средняя из сестер, 10-летняя Алиса. Было в сказке много разных намеков, понятных лишь девочкам Лиддл. 2 недели назад, также отправившись по реке с мистером Доджсоном, они попали в сильный ливень. Пришлось им бросить лодку и искать убежище в ближайшей деревне. Алиса всю дорогу проплакала, и мистер Доджсон сказал, что это она своими слезами промочила их всех насквозь. Вот откуда в сказке море слез, в котором плавает вся компания. А безумное чаепитие происходило в домике с башенками каждый раз, когда девочки бывали у мистера Доджсона в гостях. В те времена чай все еще считался роскошью, и детям его давали только в очень редких случаях. Вот почему, когда мистер Доджсон принимал своих юных друзей, он всегда угощал их чаем. Остановимся и сообщим, что читали мы из чудесного эссе Нины Михайловны Демуровой, прославленной переводчицы «Алиса в стране чудес». из эссе, которым заканчивается выпущенное Росменом издание «Великой сказки» с рисунками Макса Максима Митрофанова. В интернете есть запись, где художник и переводчица рассказывают о своей работе. Из множества изданий «Алиса» в переводе Демуровой это одна из последних по времени выхода, очень важна для нас. Ибо каждое новое иллюстрирование этой вещи – событие. Оно, как я понял из рассказов Максима Митрофанова, серьезно отражается и на судьбе того или иного художника, неизбежно становится одной из его визитных карточек. В этом классическом издании знакового сочинения викторианской эпохи, напомню, занимающим третье место по влиянию на умы британцев во след Библии и Шекспиру, стихи переведены Самуилом Яковлевичем Маршаком, в этом году полвека со дня его кончины, здравствующей Ольгой Седоковой и рано покинувшей наш мир Диной Орловской. Немного найдется в русской переводной поэзии произведений, способных конкурировать известностью с Бармаглотом Льюиса Кэрролла в переводе Дины Орловской, близкой родственницы Маршака, отдавшей свою короткую жизнь почти исключительно переводом англоязычной поэзии, многие из коих увидели свет лишь после ее смерти. Так пишет Евгений Витковский на своем знаменитом сайте «Век перевода». Когда Нина Демурова в 1966 году приступила к переводу обеих прославленных сказок Кэрролла, то для перевода стихов, вставных, порою очень длинных, особенно в «Зазеркалье», она пригласила Орловскую. Было решено готовые переводы Маршака тоже использовать. Все главное Орловская успела перевести, но ранняя смерть оборвала работу, и заканчивать пришлось человеку другого поколения, Ольге Седоковой. Именно эта Алиса пришла в читательском сознании на смену некогда чаровавших детей Алисе Оленича Гниненко. Не упразднил ее и более поздний, очень удачный перевод Александра Щербакова. Конец цитаты. Воспользуемся случаем и прочитаем, набравшись духу, самое начало Бармаглота в переводе Дины Орловской. «Воркалась. Хливки и шурьки пырялись по нове. И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. О, бойся, Бармаглота сын, он так сверлеп и дик, а в глуши рымит исполин злопасный брандашмык. Но взял он меч, и взял он щит, высоких полон дум, в глущобу путь его лежит под дерево тум-тум». Вернемся к рассказу Нины Демуровой. Вспомнив о том, как в жизни Кэрролла появилась со временем вторая Алиса, та выросла, а новую Кэрролл встретил гостя у своего дяди в Лондоне и показал ей, как все на свете отражается в зеркале. Нет, я, пожалуй, не удержусь. Он поставил ее с апельсином в руке, показал, что отражение держит фрукт не в правой, а в левой, и спросил, как это объяснить. «Ну, а если бы я стояла по ту сторону зеркала», — произнесла девочка, «апельсин ведь был бы у меня в правой руке, правда?» Мистер Доджсон пришел в восторг. «Молодец, Алиса!» — вскричал он. «Лучшего ответа я ни разу не слышал». Итак, вернемся к эссе Демуровой. Книга, изданная Росменом с рисунками Макса Митрофанова, заканчивалась как раз рассказом Нины Михайловны про шарьков и мюмзиков. В Оксфорде в те годы увлекались старинной поэзией времен англосаксов. В декабре 1863 года мистер Доджсон водил девочек Лидл на любительский спектакль в свой колледж. Ставили веселый фарс «Альфред Великий». Костюмы и декорации были стилизованы под старину. После спектакля много было шуток об англосаксонских королях, воинах и гонцах. Вспомнили пародийные англосаксонские станцы, которые мистер Доджсон написал как-то вечером, когда все наперегонки, кто быстрее и лучше, сочиняли стихи. Когда пришла его очередь читать, мистер Доджсон начал. Воркалась, хливки и шурьки, гости запротестовали, а он с важным видом стал объяснять значение каждого слова, пародируя ученых-лингвистов. В декабре 1871 года мистер Доджсон послал Алисе Лидл первый авторский экземпляр новой книжки. Алисе было в это время 19 лет, и она давно уже не жила в Оксфорде. В последний раз мистер Доджсон видел ее 13-летней девочкой. Он увидит ее еще раз. В 1891 году, когда она вместе со своими младшими сестрами в зеркальной стране, они появляются как Роза и Фиалка, навестит его в доме с башенками. К тому времени она выйдет замуж за ученика мистера Доджсона Реджинальда Харгривза и будет матерью троих сыновей. Двое из них погибнут в Первой мировой, а третий, Кэрил, не в честь ли Кэрила дали ему имя, доживет до наших дней. Так были написаны эти книжки, говорит Нина Демурова. С тех пор прошло столетие. Они живут, живее некуда, как сказал об Алисе Гонец. Слава их все растет. Их переводили на все языки мира, ставили на сцене, в кино и на телевидении. Они вошли в язык и сознание англичан, как, пожалуй, никакая другая книга. Тот, кто не знает «Чеширского кота» и «Белого рыцаря», не знает ничего об Англии. Отмечу, что, открыв росмэновскую Алису, еще до начала стихотворения «Июльский полдень золотой сияет так светло, в неловких маленьких руках упрямится весло», вы попадаете на огромную чудесную картинку Макса Митрофанова «Додо с Алисой, орленком, попугаем в лодке», над которой читаете строгое и нежное «Памяти отца» Михаила Георгиевича Демурова, посвящаю свой перевод. А еще мне очень понравилось, что художник разместил рассказ «Мыши» про хвост, так же, как это сделал Кэрол в своем рукописном издании сказки. Рукопись сохранилась. Текст, сжавшись в извилистую линию наподобие мышиного хвоста, так и ползет по странице. Вероятно, следует оговориться, почему мы сегодня, представляя Алису, говорим исключительно о переводах Нины Демуровой. Да потому, что во след читателям и специалистам считаем его действительно каноническим. Немного истории. После первых старинных переводов «Соня в царстве дива» 1879, переводов «Рождественской», «Поликсены Соловьевой», а в начале прошлого века «Набоковской» «Ани в стране чудес», была ведь еще и работа упомянутого Александра Павловича Оленича Гниненко. Этот перевод публиковался с 40-го до 60-х. Кстати, подход Оленича Гниненко был противоположен подходу Демуровой. Он переводил каждое слово буквально, даже не пытаясь сохранить игру слов и найти какой-то способ передать ее по-русски. Однако и у этой версии есть свои поклонники, хотя книжка уже давно не издавалась. После «Оленича Гниненко» в 1966 году с Алисой пришла Нина Демурова, а в 1971 году книга «Алиса в стране чудес» увидела свет в переводе советского поэта и детского писателя Бориса Владимировича Захадера. Она и сейчас издается. Его перевод более объемен, чем текст Демуровой. Он не такой лаконичный, более многословный. Однако именно благодаря этому понятнее многим детям. Как и предшественники, Захадер адаптировал текст, используя русские понятия вместо английских. Он смог замечательно передать шутки и игру слов. Пожалуй, его текст также богат с этой точки зрения, как и каноническое Демурова. Нашел несколько очень удачных решений при переводе. Например, шляпника в его интерпретации зовут шляпой, по аналогии с выражением «форменная шляпа». Некоторые его переводы не так удачны. Например, известную нам по переводу Демуровой гусеницу Захадер почему-то окрестил червяком. Что сделала, коротко говоря, Нина Демурова? Демурова смогла одновременно сохранить английские названия и передать игру слов. В этих случаях, конечно, ей приходилось отходить от текста. Словом, не могу, друзья, не отослать вас к дивному сайту «Льюис Кэрролл» и богатой странице в Википедии, посвященной Алисе. Это хорошее поле для разбега. Я работал над этим обзором дома, мои восклицания над клавиатурой доносились до близких, и тут жена заявила, что Алису не всяким почитаешь малышам, слишком сложно. Я сразу торжествующе выскочил из комнаты с книжкой «Алиса для малышей», только что изданной в столичном издательстве «Тримак». Спустя четверть века после первого издания бессмертной сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» сам автор пересказал ее для своих маленьких читателей от 0 до 5 лет. Художник Джон Тэниел на основе своих черно-белых иллюстраций к книге об Алисе нарисовал новые, увеличенные, слегка измененные цветные иллюстрации. А другой известный рисовальщик викторианской эпохи, Эдмунд Эванс, создал на их основе гравюры по дереву и отпечатал с них цветные иллюстрации. Обложку книги нарисовала Гертруда Томпсон, и Тримак все это великолепно сохранил. Именно в таком виде эта книга только что впервые издана на русском. Как и в оригинальном издании 1890 года, в ней приводятся вступительное стихотворение Льюиса Кэрролла «Милое детское», его предисловие, адресованное каждой маме, и как приложение «Пасхальное приветствие» и стихотворение «Рождественское послание». А теперь угадайте, кто переводчик? Ну, конечно, Нина Михайловна Демурова, недавний лауреат литературной премии имени Чуковского за выдающийся вклад в детскую литературу. Кстати, сам Корней Иванович благословил когда-то прославленную переводчицу на ее работу и даже написал о ней статью, в названии которой было слово «победитель».
Наша передача «Читальный зал» подошла к концу. Встретимся через неделю.